над Волгой.
Дождь над Волгой, Мария Карманова у микрофона, и сегодня в Саратове пятница, 13 ноября, на часах в студии 2 часа и 4 минуты. Сегодняшнюю пятницу решили посвятить довольно важной теме, которой в эфире уделяем достаточно регулярно много внимания. Сегодня поговорим о распространении ВИЧ и поднимем такой немаловажный вопрос, как ВИЧ-диссидентство. Кто такие ВИЧ-диссиденты? Почему есть категория людей, которые отрицают наличие такой инфекции, как ВИЧ? И как работает с ними медицинская система? Сегодня об этом поговорим с заведующей отделением организационно-методической и профилактической работы областного центра СПИД на прямой связи со студией Елена Денисова. Елена Геннадьевна, добрый день.
Добрый день.
Елена Геннадьевна, на сегодняшний день на учете центра СПИД в Саратовской области какое количество людей состоит и есть ли среди всех ваших пациентов люди, которых можно было бы причислить к вот такой категории ВИЧ-диссидентов?
На сегодняшний день в нашем центре на учете состоит 10,5 тысяч человек. Конечно, у нас есть отдельные люди, которых можно отнести к ВИЧ-диссидентам, которые отрицают свой диагноз, которые отрицают наличие вообще вируса ВИЧ и которые отказываются от лечения.
Насколько я понимаю, ВИЧ-диссидентами могут быть не только люди, у которых есть подтвержденный ВИЧ-статус, это могут быть люди и не больные, да, не инфицированные этим неинфицированные инфекции ВИЧ. И насколько вот отслеживаете вы какую-то информацию, которая появляется относительно ВИЧ-диссидентства, и как, по вашей информации, есть ли люди, которые сознательно не проходят тестирование и отрицают наличие ВИЧ-инфекции уже вот на этом этапе, даже не проверяя свой статус?
Ну, на сегодняшний день в России зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев ВИЧ-инфекции. И это только зарегистрированные диагнозы. Многие люди даже просто не в курсе, что они болеют. Некоторые знают, но не хотят в это верить. И, казалось бы, уже всем ясно, что от ВИЧ никто не застрахован, что болезнь это давно вышла из групп риска, что болезнь это существует. Но, тем не менее, есть люди, которые уверены, если проблему не замечать, она исчезнет сама собой. И вот это ВИЧ-диссидент, который утверждает, что ВИЧ СПИД не существует, а СПИД они признают результат различных каких-то факторов инфекционной природы. И эти люди сознательно отказываются от лечения, они могут собираться в сообщества, в группы, свое мнение высказывать в соцсетях. И, конечно же, они наносят неправильный вред тем людям, которые могли бы получить своевременное лечение и тем самым как бы продлить свою жизнь и сохранить свое здоровье. Конечно, ВИЧ-диссидентство, оно неоднородно, и это не только люди, которые имеют ВИЧ-инфекцию. Вот в литературе выделяют несколько, так скажем, адептов ВИЧ-диссидентства. Есть такие, которые мы их называем боящиеся, то есть это они видят, как люди болеют, как они даже могут умереть. Знают даже, что СПИД есть, но лечиться боятся. И могут лечить себя от любых других инфекций, от любых других заболеваний, сопутствующих заболеваний, но только не от ВИЧ-инфекции. Есть люди, которые просто, мы их называем, адепты лозунгов, то есть они повторяют какие-то заученные фразы, например, вирус не выделен, вирус не существует, СПИДа нет, СПИД это из-за лекарств каких-то. То есть вот эти люди, которые вот распространяют такие вот только лозунги какие-то, ничем не мотивированы, ничем не могут объяснить. Вот. Кроме того, значит, есть еще люди, которые, ну, просто скептики такие, да, они сомневающиеся. Они якобы знают, что ВИЧ существует, да, но требуют каких-то дополнительных доказательств, требуют каких-то еще массу всяких примеров. То есть вот такие вот сомневающиеся люди. Есть внушаемые люди, вот в частности могу привести такой пример, как беременные женщины. То есть уже установлен диагноз ВИЧ, уже планируем назначить лечение. И тут она где-то все это услышала, кто-то ей сказал, что таблетки эти вредные для здоровья, особенно ребенка. И женщина как бы поверила в это и отказывается от проводимого, назначаемого лечения. Есть такие ВИЧ-диссиденты, которых мы называем еще как конспираторы или конспирологи, которые сами не болеют ВИЧ-инфекцией, но тем не менее пропагандируют такие вот взгляды, что ВИЧ не существует, что ВИЧ-препараты вредны и так далее. То есть они заучивают какие-то определенные такие фразы, какие-то термины, вот, и из каких-то статей, может быть, ну, то есть как бы абсолютно не понимая, о чем идет речь, но тем не менее пропагандируют такое вот, свое такое мнение. Ну, и...
Да, есть еще одна категория.
Есть еще категория, как мы называем, предприниматели. То есть это те люди, которые пропагандируют наличие каких-то лекарств от ВИЧ-инфекции, каких-то, допустим, методов лечения, каких-то процедур. То есть на этом зарабатываются просто деньги. И такая нерезультативная, скажем так, терапия, она требует от пациента, конечно, затрат денежных.
Насколько я понимаю, один из серьезных факторов, который... ставится под вопрос как раз-таки ВИЧ-диссидентами, это факт лечения, и он вызывает наибольшее такое сопротивление. Насколько я знаю, сегодня по современным медицинским стандартам лечение оказывается сразу пациенту, как только установлен статус ВИЧ. Все верно?
Да, мы сейчас стараемся назначать лечение уже по мере выявления заболевания, чтобы нам не упустить то время, когда можно будет своевременно поднять иммунитет и, скажем так, укрепить здоровье пациента.
Но назначается индивидуально это лечение или есть некий механизм, некие прописанные стандарты для всех пациентов с диагнозом ВИЧ?
Стандарты существуют, есть клинические рекомендации, по которым назначается терапия, но тем не менее мы всегда подходим очень индивидуально, потому что это лечение достаточно, скажем, длительное, и это лечение пожизненное, поэтому, конечно, мы подбираем все индивидуально. Те препараты, которые мы назначаем, конечно, они имеют свои побочные эффекты, как и любой препарат медицинский, вот, поэтому, конечно же, мы подбор схемы осуществляем обязательно пациенту, с учетом его сопутствующих заболеваний, с учетом его условий жизни, работы и так далее. То есть подход индивидуальный.
Один из важных аргументов ВИЧ-диссидентов как раз аргумент о некоем сговоре компаний фармпроизводителей, которые очень хотят навязать свои лекарства и таким способом обогатиться. Что здесь можно сказать и какой есть контраргумент у сотрудников СПИД-центра Саратовского?
Да, такое существует понятие у СПИД-диссидентов. Но дело в том, что ВИЧ-диссидентство вообще появилось как раз, наверное, с началом и как выделение вируса как такового ВИЧ, да, и с началом терапии. Дело в том, что если раньше, конечно, существовали препараты, которые имели достаточно большое количество побочных эффектов, да, и то есть вот эти страхи, которые были раньше, этих препаратов сейчас уже не существует, сейчас совершенно другие. Новые современные препараты, которые более адаптированы, которые дают мало очень побочных эффектов. Но тот страх, который вот зародился сначала, он все-таки сохраняется и сейчас. Но уже очевидно, и уже люди понимают, что терапия нужна, что она эффективна, что человек, получающий лечение, конечно, и живет дольше, и качество жизни у него совершенно другое. И, конечно, он не достигает такой терминальной стадии, как СПИД. Это уже совершенно очевидно. Очевидно и нам то, что за последние годы у нас намного уменьшилось количество отказов от лечения. То есть люди стали понимать, и люди видят. Поэтому, конечно, здесь уже развеивается, так скажем, миф о том, что вот этот сговор фармкомпаний, ну, как-то так или иначе.
Насколько я понимаю, еще один фактор, который связан с лечением, это токсичность этого лечения, его тяжелые побочные эффекты, которые оно может вызывать. И как раз вот на это упирают ВИЧ-диссиденты, люди, которые создают сообщества, в том числе в социальных сетях, в которых призывают в том числе никак не лечиться и никак не пользоваться фармакологическими препаратами. Здесь я так понимаю, что все-таки тоже наука не стоит на месте, и за последнее время как раз-таки и побочные эффекты, и общее воздействие препаратов на организм, оно тоже было весьма в достаточной степени скорректировано.
Ну, безусловно, конечно, у нас ежегодно регистрируются новые препараты, регистрируются комбинированные препараты, которые позволяют как бы сократить количество как таблеток, так и кратность их приема. Но я хочу привести вот такой пример по поводу беременных женщин, которые тоже получают, скажем так, антиретровирусные препараты, имеющие побочные эффекты. Но, тем не менее, мы стараемся подбирать такие схемы, которые позволяют нам избежать таких побочных явлений, каких-то нежелательных явлений. Вот. Поэтому и беременные женщины получают эти препараты, которые разрешены. Не все, конечно, препараты можно применять во время беременности. У нас немножечко мы ограничены, так скажем, в препаратах, но, тем не менее, у нас их достаточно для того, чтобы создать какие-то схемы, которые именно приемлемы для беременных женщин.
Я напомню, сегодня в эфире говорим о важной теме, поднимаем вопрос ВИЧ-инфекции и обсуждаем такое понятие, как ВИЧ-диссидентство. Люди, которые отрицают наличие этой инфекции и призывают других людей не проходить лечение. Чем это опасно? На каких аргументах строится подобная логика? И что может противопоставить областной центр СПИД этим рассуждениям? Говорим сегодня в эфире с заведующей отделом организационно-методической и профилактической работы Еленой Денисовой. Сейчас небольшой пауза, прервемся, чтобы послушать музыку под серебряным дождем. Через пару минут вернемся.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Возвращаемся в эфир. Меня зовут Мария Карманова. На прямой связи со студией сегодня заведующая отделом организационно-методической и профилактической работы областного центра СПИД Елена Денисова. Говорим сегодня о ВИЧ-диссидентстве. Что это за движение, чем оно аргументировано и чем опасно верить в подобные идеи. Вот сегодня обсуждаем это в эфире. Уже сказали о том, что в Саратовской области на учете в общей сложности стоит около 10 500 пациентов. Елена Геннадьевна, как много все-таки вот таких пациентов регистрируется за год? Как это число ВИЧ-инфицированных прибывает, как оно растет? И как часто все-таки в реальной практике приходится сталкиваться с людьми, которые отрицают лечение?
Вы знаете, ежегодно мы регистрируем около 1000 случаев ВИЧ-инфекции, новых случаев. И, ну, как часто сказать, вот я уже сказала, что отказов у нас уже стало намного меньше, но я бы сказала сейчас, что это единичные случаи. Если это в цифровом выражении, ну, это может быть, ну, около 10 человек.
Ну, это, в общем, не так много, хотя, когда смотришь на численность этих групп подобных, да, в социальных сетях, немножко все-таки делается страшно, и, потому что цифры, которые мы видим там, они достаточно внушительные.
Ну, дело в том, что человек сталкивается вот с таким, скажем так, неизлечимым заболеванием, конечно же, он воспринимает информацию по-разному. И все, конечно, проходят определенные такие стадии, которые, ну, скажем так, типичные для всех. Первое – это такая стадия, как отрицание, то есть человек не верит, человек сразу начинает как бы вот думать, что это не с ним и так далее. То есть боятся осознать до конца, что такая болезнь существует у них. И, конечно, может быть, недополучив какую-то информацию или в таком вот, скажем, стрессовом состоянии, не поняв ее, сразу начинает куда обращаться? Это интернет. И, конечно же, он может вот именно задавая поисковые вопросы, попасть вот в эти группы диссидентские, которые говорят, да этого нет. И у человека возрождается какая-то такая, ну, ложная надежда, да, что этого нет. И, тем не менее, конечно же, я всегда говорю о том, что нужно именно обращаться к специалистам, получить информацию именно достоверную. Вот. А вот такое вот, скажем, обращение к таким вот людям, как шарлатанам, диссидентам, да, которые отрицают все, оно, конечно, нам затягивает, скажем так, лечение. Когда затягивает даже, или, скажем так, отсрочит нам лечение, потому что не вовремя все это будет знать, что это таких вот людей, которые, в общем-то, нам препятствуют в нашей работе.
Я знаю, что помимо групп, в которых, ну, вот опять же, если мы на соцсети смотрим, да, а соцсети, как правило, являются таким достаточно серьезным отражением реальных каких-то тенденций, есть как группы именно ВИЧ-диссидентов, так и группы, которые отстаивают противоположную точку зрения, противоположное мнение, и есть достаточно серьезная аргументативная такая база, да, которую они используют. Как по вашей практике, вот если судить, какие аргументы работают лучше всего и на каком языке нужно и переубеждать людей, которые вот доверились этим сомнительным идеям? И нужно ли вообще это делать?
Ну, я считаю, конечно, переубедить диссидента, конечно, это невозможно. И, может быть, даже это не стоит этого делать. Но вот то окружение, на которое пытается все-таки, скажем так, править свет наш диссидент, вот с этими людьми надо работать. То есть их нужно направлять, конечно, именно к той информации, к достоверной информации, которая поможет ему как бы и определиться, принять диагноз, принять лечение, то есть, ну, слушать врача, одним словом. Поэтому, конечно же, здесь очень много всяких у нас течений и групп, но есть такая группа ВКонтакте, она. И вообще у нас существует такое движение, как пациентский контроль. Вот эта группа, конечно, она отслеживает даже вот СПИД-диссидентов. У нас же нет в России статистики такой, чтобы мы учитывали количество диссидентов. Потому что, ну, во-первых, это разные люди. Они могут быть даже и родственниками. Это может быть и мама, это может быть и муж и так далее. Вот. Поэтому вот эта вот группа, она как раз отслеживает именно диссидентов, которые, скажем так, сами отказываются от лечения самостоятельно и не лечат, что очень опасно, конечно, в первую очередь своих детей. Вот. И опубликованные вот данные были последние о том, что за период вот с 2017 года по 2019 они насчитали уже 84 смерти из-за того, что люди отказываются от лечения и умирали.
Пожалуй, такая статистика действительно говорит красноречивее всего, но, наверное, есть и какие-то официальные источники информации, которые можно было бы рекомендовать. Если да, то какие они и работают ли какие-то консультационные службы при областном спеццентре? Потому что я полагаю, что самое первое желание, от чего люди, в общем-то, и обращаются к интернет-источникам, как только узнаешь об этом диагнозе, это узнать, что же делать с этим дальше, как живут с этим диагнозом другие люди, как ты сам себе можешь помочь, и выяснить эту информацию хочется, наверное, в максимально какой-то человеческой форме. Ну, то есть, чтобы это был не официальный пресс-релиз, а может быть, чтобы это были рассказы действительно людей, которые уже адаптировались жить с этой проблемой. Есть ли подобные варианты общения в рамках услуг, которые оказывает областной центр СПИД?
Ну, в нашем центре при постановке на учет пациента проводится с ним, конечно, и эпидемиологическое расследование. То есть беседует обязательно врач, который дает первичную информацию о ВИЧ-инфекции, старается ответить на те вопросы, которые возникают у пациента. У нас работает в центре психолог, который тоже может провести консультацию, если человек пожелает, и рассказать ему более подробно об этой инфекции, рассказать какие-то примеры. То есть мы стараемся максимально донести информацию до пациента. То есть как бы у нас есть определенная литература, которую мы можем дать пациенту, который может сам прочитать. То есть какие-то источники даем в интернете, куда можно действительно обратиться, где можно получить достоверную информацию о данном заболевании.
Я напомню, сегодня на прямой связи со студией специалист областного центра СПИД, заведующий отделом организационно-методической и профилактической работы Елена Денисова. Говорим о ВИЧ-диссидентах и о том, насколько опасно доверяться подобным людям, подобным идеям. И сегодняшний разговор продолжим буквально через пару минут. Если есть у вас вопросы, то можете писать их на номер 8-909-334-104-8.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Мария Карманова. На прямой связи со студией сегодня заведующая отделом организационно-методической и профилактической работы областного центра СПИД Елена Денисова. И с Еленой Геннадьевной говорим сегодня о ВИЧ-диссидентстве. Что это за движение, чем оно опасное и какие есть меры для того, чтобы ему противодействовать. Думаю, что вообще такое понятие, как диссидентство по отношению к той или иной болезни, сегодня особенно на слуху благодаря новой инфекции COVID. И COVID-диссиденты — это тоже такая категория людей, которая вот за последнее время появилась. Впрочем, насколько я понимаю, статистика сейчас говорит о том, что как раз-таки число COVID-диссидентов уменьшается прямо пропорционально. Это связано с увеличением роста заболевших, да, и вот, собственно, той статистикой, которую каждый день мы из средств массовой информации получаем. Насколько вот такой же принцип работает именно с историями с ВИЧ-инфекцией? Потому что мы понимаем, что COVID все-таки это более такая массовая, да, история сегодня. Ну, я думаю, что многие саратовцы подтвердят, что уже у многих есть из близкого окружения люди, которые эту инфекцию перенесли. С инфекцией ВИЧ все, в общем, наверное, чуть более закрыта эта информация. Как правило, люди стараются ее не афишировать. Ну и статистика по Саратовской области. Я напоминаю, что в начале программы мы озвучили, что в общей сложности на учете в областном центре СПИД сегодня стоит 10,5 тысяч пациентов. И, в общем-то, ну это такое, в сравнении вот с теми данными, которые мы каждый день получаем по ковиду, число это не такое значительное. Елена Геннадьевна, как вам кажется, играет здесь на руку вот увеличение количества заболевших или какие-то другие вещи все-таки уменьшают вот этот лагерь ВИЧ-диссидентов?
Ну, я думаю, конечно, безусловно, играет роль и количество, и то, что, конечно, болезнь распространяется, и то, что болеют окружающие люди, это тоже настораживает, я думаю, и способствует тому, чтобы люди, конечно, какие-то средства все-таки защиты использовали и не отрицали их. Но, вы знаете, на протяжении всего, наверное, своего человечество сталкивалось с эпидемией. Не успев от одной эпидемии избавиться, сталкиваются с другой и так далее. И всегда находятся люди, которые стараются как бы отрицать очевидное, скажем так. Вот. Ну, что касается COVID, конечно, это острая инфекция, в отличие от ВИЧ-инфекции, которая очень медленно развивается. И, конечно же, я думаю, что COVID-диссиденты будут таять на глазах у нас, потому что есть и сложившаяся ситуация все-таки, и в связи, конечно, еще с тем, что будут понимать, что средства защиты, конечно, эффективны. А вот. А что касается ВИЧ-инфекции, то я думаю, что, конечно же, здесь диссидентство еще возникло. Почему? Потому что развитие происходит очень медленно, инкубационный период длительный, и само течение заболевания длительное. Поэтому как вот и многие диссиденты нам говорят, что инфекция так не развивается. Но тем не менее она существует, и как мы уже с вами говорили, повторюсь еще раз, что сейчас становится меньше таких людей, потому что все-таки здравый смысл, я скажу, будет, что видно, что терапия есть, она работает и она эффективна.
Если говорить о законодательных мерах, которые принимаются против ВИЧ-диссидентов, существуют ли такие? Насколько сегодня опасно, может быть, даже распространять вот подобную информацию, которая, мы подчеркиваем, является ложной?
Вот в рамках плана реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 2018 году был разработан законопроект Минздравом Российской Федерации. Он назывался так: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установление запрета на распространение информации, которая призывает к отказу от медицинского свидетельствования на наличие инфекции, от профилактики и лечения ВИЧ-СПИДа. И, конечно, мер ответственности за ее распространение, этой информации. Планировалось внести вот изменения в три закона. Это в наш закон, 38-й, о предупреждении распространения в Российской Федерации ВИЧ-инфекции. В закон 149-й об инфекционных технологиях, когда будет расширен единый реестр доменных имен, сетевых адресов, содержащих информацию, которые будет запрещена к распространению, и федеральный закон о средствах массовой информации, который также будет запрещать пропаганду ВИЧ-диссидентства в средствах массовой информации. Вот. И, конечно, еще будут внесены изменения этим законопроектом и кодекс административных правонарушений. То есть там будут соответствующие, скажем так, наказания будут определены, но в основном, как вот этот законопроект, прописывают штрафы за такое состояние информации.
Ну, в общем-то, да, действительно, мы понимаем, что живем в информационный век, и сегодня информация – это не только ценность, это еще очень большая ответственность, поэтому, в общем, стоит помнить о том, что распространять вот такую не заведомо ложную, не, неверную информацию все-таки может быть еще и дорого для того человека, который ее распространяет. Тем не менее, Елена Геннадьевна, я понимаю, что вам приходится общаться с людьми, которые только что получили такой диагноз, что реакция на этот диагноз тоже может быть разной. И отторжение этого диагноза – это, видимо, одна из стадий работы вот с этим стрессом, о которой часто говорят психологи, то самое отрицание. Как вы, как врачи, взаимодействуете в этот момент с пациентом? Какие есть технологии для того, чтобы наладить контакт?
Ну, здесь, конечно, подход индивидуальный. Кто-то замыкается в себе, узнав, кто-то проявляет агрессию. Кому-то нужно, конечно, время для того, чтобы принять этот диагноз. И время, конечно, это бывает разное. Кому-то нужно неделю, кому-то нужны годы для того, чтобы это все осознать. Поэтому, конечно же, в основном мы прибегаем к консультации психолога, который старается успокоить, объяснить, что это заболевание уже на данном этапе не смертельное, что есть лечение от этого заболевания, что с этим заболеванием можно жить, можно так создать семью, родить ребенка здорового. То есть вот мы, конечно, находим такие точки прикосновения, но, может быть, и не всегда это получается, потому что пока человек не сам все это осознает, что действительно с этим можно жить, что не нужно менять каких-то планов, не нужно менять работу. То есть вот это вот осознание, конечно, ну, здесь взаимодействие врач и пациент, конечно, играет большую роль. То есть и расположить пациента к себе, и чтобы пациент, скажем так, к врачу расположился и мог довериться ему. И, ну, вот из таких вот точек прикосновения мы стараемся находить и находим, потому что у нас на сегодняшний день более 70% вот от нашей диспансерной группы 10,5 тысяч получают лечение. И люди не бросают это лечение. Мы видим эффективность этого лечения.
Я так понимаю, что психолог – это все-таки опция добровольная, ведь нет такого правила, нет такого пункта в алгоритме взаимодействия с пациентом, которому поставлен диагноз ВИЧ, о том, что он должен непременно пройти консультацию психолога.
Нет, конечно. Безусловно, это дело добровольное. У нас вообще получается вот такое правовое, скажем, действие – это то, что все пациенты у нас только на добровольной основе. Мы имеем право, скажем так, взять на учет пациента с его информированного согласия, он должен подписать. Если пациент это не подписывает, мы не имеем права взять его на учет. Если не подписывает пациент информированное согласие на получение терапии, мы также не можем его назначить терапию. То есть мы, конечно, предлагаем, и пациент эту услугу выбирает сам, конечно.
В общем, принципы только исключительно добровольные. Елена Геннадьевна, есть ли, может быть, в вашей практике были случаи печального отказа от лечения и печального опыта взаимодействия с идеями ВИЧ-диссидентства?
Да, конечно, такие у нас случаи были, и неоднократные эти случаи. Вот даже сейчас, анализируя, допустим, смертность, у нас в основном умирают те люди, которые не получали терапию, или которые начали получать ее уже, ну, скажем так, на продвинутых стадиях заболевания, в стадии СПИДа. И мы видим, что на этих стадиях мы назначаем на любой стадии терапию. То есть для нас стадии значения не имеет. Мы назначаем обязательно терапию, как только человек выявился. И мы видим, что вот это лечение, которое уже назначено на более поздних стадиях, оно, конечно, уже малоэффективно. И в основном длительность этого лечения менее 6 месяцев. Ну, это, конечно, здесь смерти способствует уже и те заболевания, которые уже развились на фоне иммунодефицита, или сопутствующие заболевания. То есть, конечно же, здесь лечение уже поздно.
Елена Геннадьевна, как вам кажется, можно ли говорить о том, что наличие такого движения, как ВИЧ-диссидентство, связано еще и с неким имиджем болезни, да, который имеет ВИЧ-инфекция, и пресловутый СПИД, хотя мы понимаем, что СПИД – это не заболевание, это терминальная стадия инфицирования ВИЧ как раз-таки инфекцией. Вот тот самый стереотип, наверное, который бытует в умах многих о том, что это неизлечимая болезнь, о том, что это приговор, о том, что получить такой диагноз, это означает расписаться в какой-то собственной неуспешности, да, и неправильном и образе жизни, и, в общем, те такие социальные, скажем так, мифы и стереотипы, которые связаны с вот, самой этой болезнью, они как раз и подпитывают такое движение, как ВИЧ-диссидентство.
Да, безусловно, конечно. Но, опять же, я хочу сказать, что та информация, которая идет именно от СПИД-диссидентов, конечно, она уже, можно сказать, что устаревшая. То есть они как бы оперируют теми понятиями, которые были раньше. Они не верят в эффективность антиретровирусной терапии, которую мы применяем. То есть это люди, которые вот именно пропагандируют, скажем, такой вот негатив, и люди, которые их слушают, которые идут у них на поводу, конечно, они, скажем так, опаздывают потом с лечением. Ведь у нас бывает так, что не верят люди годами, пока уже какие-то заболевания у них не развиваются, и, ну, скажем так, уже приспичит обратиться к врачу и начать лечение.
Но мы понимаем, что очень часто в наших эфирах, которые мы посвящаем ВИЧ-инфекции, мы говорим о том, что эта болезнь сменила за последнее время статус. Она перешла в разряд хронических, а это означает совершенно другое качество жизни, другую ее продолжительность и, ну, вообще меняет ситуацию, в общем-то. Как вам кажется, вот этот факт поможет в какое-то время искоренить ВИЧ-диссидентство? И если да, то какой здесь может быть горизонт планирования?
Ну, вы знаете, конечно, я так думаю, что искоренить это невозможно, потому что, ну, очень сложно доказать ВИЧ-диссиденту какие-то наши, допустим, научно обоснованные факты о ВИЧ-инфекции. Он всегда найдет какие-то вот свои доводы к тому, чтобы вот, а докажите, а вот это, ну, а это как. То есть, понимаете, я думаю, что до конца мы все это не искореним. И, конечно, я считаю, что вот, скажем так, развитие и появление этого ВИЧ-диссидентства будет из-за того, что будет недостаток информации у людей. Потому что если человек обладает информацией, достоверной информацией, то есть понимает, что это за заболевание, то есть я так думаю, что только тогда он сможет действительно понять и пропагандировать совсем другие уже доводы свои.
Я напомню, сегодня о ВИЧ-диссидентстве, об этой проблеме говорим заведующий отделением организационно-методической и профилактической работы областного центра СПИД Еленой Денисовой. Сейчас небольшая пауза, и через пару минут вернемся в прямой эфир.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Возвращаемся в эфир. Мария Карманова у микрофона и на прямой связи со студией. Сегодня заведующая отделом организационно-методической и профилактической работы областного центра СПИД Елена Денисова. Елена Геннадьевна, у нас не так много времени осталось. Я думаю, что вот эти последние минуты эфира мы можем потратить на то, чтобы призвать саратовцев внимательнее относиться к своему здоровью и обратить внимание на то, что вот такие идеи, которые мы сегодня обсуждали, ВИЧ-диссидентство так называемое, да, отрицание наличия этой болезни или отрицание необходимости лечения под контролем специалистов, нужно все-таки таких идей избегать, и они могут быть очень-очень опасными для здоровья.
Да, сегодня прямую опасность несет любой ВИЧ-диссидент. И мы, конечно, настоятельно не рекомендуем поддерживать какую-либо связь с такими людьми, обращаться только к специалистам, только в специализированные учреждения, где можно будет получить и достоверную информацию, и получить непосредственную помощь в своем и в принятии диагноза, и в постановке на диспансерный учет дальнейшее наблюдение, лечение. То есть, и в случае, если вы получили ВИЧ положительный результат, никогда не нужно опускать руки. Сейчас, как уже мы упоминали о том, что это заболевание перешло в разряд хронических, что есть лечение, что не нужно будет как-то каким-то временным образом менять свою жизнь. То есть можно лечиться, можно жить полноценной жизнью. И, конечно же, нужно обязательно стараться защитить и себя, и своих близких от каких-то других заболеваний, от других инфекций. Сейчас, конечно, вот широкое распространение получает так называемый COVID, коронавирусная инфекция. Также я призываю защищать себя, носить маски, особенно те люди, которые имеют низкий иммунитет. Старайтесь защитить себя и не подвергайте опасности и своих близких.
Является ли, кстати, ВИЧ каким-то отягчающим обстоятельством, ВИЧ-инфекция при инфицировании еще и ковид?
Ну, безусловно, в развитии любого инфекционного процесса иммунитет играет большую роль. Мы все это понимаем, и мы всегда стараемся поддержать иммунитет, повысить иммунитет. Я думаю, что это всем людям известно широко, но, конечно, те люди, которые у нас с низким иммунитетом, иммунодефицитом особенно, конечно, они более подвержены различным инфекционным процессам, и не только по виду. Но поэтому, конечно, им нужно обязательно защищать себя, использовать средства защиты, слушать обязательно специалистов и, конечно же, обратиться в наш центр для получения терапии. То есть наша терапия как будет, конечно, еще и большим плюсом в защите иммунитета такого уже пострадавшего от ВИЧ-инфекции.
Большое спасибо, Елена Геннадьевна. Сегодня на прямой связи со студией была Елена Денисова, заведующая отделом организационно-методической и профилактической работы областного центра СПИД. Елена Геннадьевна, вам желаем, чтобы пациентов, отрицающих ВИЧ-инфекцию, в вашей практике было как можно меньше, а лучше, чтобы их не было вовсе.
Да, мы будем стараться работать в этом направлении. Спасибо большое. Будьте здоровы.
Большое спасибо. На этом наш сегодняшний эфир подошел к концу, но буквально через небольшую паузу я, Мария Карманова, расскажу о том, какие результаты нашего розыгрыша, который всю неделю мы проводили на волнах «Серебряного дождя», и кто из наших слушателей отправится на уикенд в загородную резиденцию. Мария, далеко не уходите и не переключайтесь.
Дождь над Волгой.
Я напомню, всю неделю мы разыгрывали уикенд в загородной резиденции «Мария». Проживание в комфортном таунхаусе, гостиная, две спальни, камин и завтрак, который включен в стоимость. Нужно для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, нужно было отправить свой номер телефона нам на смс-портал 8-909-334-104-8. А мы совершенно случайным способом выявили победителя и отправляется на уикенд в «Марию» абонент, чей номер заканчивается на 94-23. Обязательно с вами после эфира свяжется наш редактор, и вы получите хороший отдых в загородной резиденции. Ну а если кто-то из наших слушателей ломает голову о том, где провести новогодний корпоратив или торжество, то вот ответ. Приезжайте в резиденцию «Мария», вас ждет обновленный банкетный зал, уютная гостиница, банный комплекс и незабываемое время в живописном месте. Находится «Мария» в черте города Энгельс, район Сазанки, на берегу Волги. Телефон в Саратове 44-84-40. Ну что же, ну а у меня, Марии Кармановой, на этом на сегодня все. На «Серебряном дожде» услышимся с вами уже очень скоро, поэтому надолго не прощаюсь.
Дождь над Волгой.